Ну так вот, видите, что еще вам говорить, можно очень много говорить о том, что как нужно причащаться, что он дает. Серафим Саровский: «Бывает иногда так, здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными». Интересно. Да. Интересно. В общем, я не хочу даже приводить целый ряд высказываний. Конечно, самое замечательное и страшное – это Иоанн Златоуста, когда он говорит, что Иуда на Тайной вечере, в Иуду с причастием вошел сатана. Я-то думал, Христос. А он говорит, сатана. Апостол Павел вообще пишет, оттого многие болеют и умирают. А я-то думал, чем чаще причащаться, тем лучше. Особенно своих детей надо как можно чаще причащать, причащать. Не важно, что они не понимают. И не важно, что я ничего не готовлюсь. Не важно. Это никого не беспокоит. Кстати, какая беда. И не понимают люди. И из-за нас часто великое дело причащения остается бесплодным. Почему? Ребенок не понимает, да? Он бессознательно, да? Да. Тоже возьмет на себя тогда это сознание, эту подготовку, это необходимое воздержание и прочее для того, чтобы причастие было благотворным. Родители. Родители. Поэтому, если хотите, чтобы дети причащались действительно с пользой и во спасение, родители должны готовиться и причащаться. Уж кто нуждается больше в причащении? Это, конечно, родители. Дети гораздо меньше. О детях Христос сказал: «Таковых есть Царство Небесное». А мы все, у нас все перевернули. Мы-то ладно. Ах, какое благо! Забыли совсем, что ребенок привязан к родителю. И вы никак, ребенок не может спастись, если ты, родитель, к которому ребенок привязан, тащишь его на дно морское. Там, где нет подготовки со стороны родителей к причащению, где они не причащаются, а только носят детей к причащению, там пользы особой не ждите. И сама жизнь показывает нам. Причащают, причащают, а потом их никого в церкви нет. Видим же, видим. А почему? Потому что родители приходят к этому, относятся к причастию как к какой-то магии. Надо, главное, причастить. А ради чего причащают? Ради спасения? Ой, какие вы наивные. Чтобы он был здоровенький, чтобы он хорошо спал, чтобы он хорошо рос, набирал вес. Слышите? Вот это да! Замечательно! Вот о чем забота. А если бы думали о спасении, то сами бы готовились, сами подходили и причащались бы вместе с своим ребенком. Потому что у ребенка еще нет сознания и нет воли. Кто будет компенсировать это? Только родители. А то еще придут, еще за ручки берут, и вот перед всеми начинают водить. Куда ребенок, туда она. Идет мамаша. И не понимает, бедная, какой гнев Божий вызывает она на себя и на ребенка. Потому что, водя ребенка перед всеми людьми, мешая им молиться, что она делает? Что она делает? И ходит за ним. И смотришь, что с ней, что творится. Она, оказывается, играет с ним. Пришла в церковь поиграть. Куда он, туда она. И ходит, не понимая, что делает. Это очень дело серьезное. Потому что, еще раз повторяю, гнев Божий тогда обрушивается на них. Мешая другим людям молиться, она нарушает закон любви к людям. Вы слышите? Нарушает закон любви. А нарушение закона, мы знаем, что такое. Прыгайте с пятого этажа, летите, как птица. Не ходите по лестнице. Вот что такое нарушение закона. Нарушает закон любви в самом главном моменте, если хотите, мешая людям молиться. А вообще тот, кто мешает молиться, эти вспышки, эти несчастные фотографирования, это телевидение, это все, это просто страшные вещи. Разрушают молитву. Люди смотрят, оглядываются. Смотрят, тут на них наставит пшик. Ой! Какой кошмар! Они боги уже, носятся по всему храму. Толкают, расталкивают. Да, ай-яй-яй. Это называется... «Дом мой, дом молитва наречется». Только кому тогда уже получается? Вот это мы подошли к таинству священства. Все это зависит от кого? От настоятеля. Большая часть настоятелей является первой фигурой, которую только и знают, фотографируют. Только и знают. Эта служба приносится Богу. Богу. Да. Что такое священство? Одно из последующих таинств. Жрецы были всю историю, во всех религиях. В древние еще, в древние, самые древние времена, глава семейства приносил жертвы Богу. Обращался к Богу с молитвой за всех своих. Так что в этом смысле, как идея священства, носит характер всеисторический. Всю историю люди всегда осознавали, что кто-то должен быть выделенный из человеческого общества, который посвятил свою жизнь особому служению. Особому служению. То есть что это значит? Выбрал особый образ жизни, который наиболее соответствует заповеданному Богом. Почему называлось священство от слова «святой», «освященный». То есть выбирает человек образ жизни святой для того, чтобы хоть кто-то шел впереди и показывал этот святой путь жизни. Вот кто священник. Это истинный священник. Почему говорю об этом? Потому что можно принять любой сан и не быть священником. Любой сан, вплоть до Папы Римского. И не иметь в себе никакого священства. Вы слышите? Вот что такое священство. Почему Иоанн Златоуст, Иоанн пишет, священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Кирилл Александрийский говорит, «Не годен к священнослужению, духовно слепой». Он должен идти впереди. Знаете, как проводник? Впереди должен идти и показывать путь. Нет, несколько дорог, вот здесь мы пойдем. Там нельзя. Там болото. Там непроходимый овраг. Там можем налететь... Неизвестно на что, на каких зверей. Только по этой дорожке. Вот кто. Не годен к священнослужению, духовно слепой. Поэтому в Ветхом Завете мы находим страшные слова. Так говорит Господь. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Как совершается таинство священства? Чем отличается от жречества? Жрец совершал священнодействия, которые были выработаны исторически в той или иной религии. Он также избирался из всех. Он также часто знал те таинственные, магические знаки, слова и молитвы, которые были неизвестны другим. Он тоже был выделенный. Однако христианство заявило, что священник не просто только тот, кто кто должен быть выделен из общей, я бы сказал, среды христианской. Он должен быть выделен. Это должен быть лучший, самый святой и самый знающий путь христианской жизни. Кроме того, вы слышите, кроме того, он должен быть не просто лучший. Требуется еще особый дар благодати, который бы вспомоществовал ему в этом его усердии быть путеводителем людей. Господь благодаря своей жертве даровал таинство священства, в котором человек, искренне верующий, еще раз вам повторяю, ищущий святости, стремящийся, знающий путь жизни, еще получает этот дар благодати, вспомоществующий ему в этом служении. Вот суть. Поэтому священство совсем не является каким-то, знаете, как каким-то чином. Был мирянин, стал священником. Нет, это действительно ответственность. Тебя посадили за руль машины, которой нужно провести, ой, по какой трудной дороге. Смотри, чтобы твоя машина не перевернулась. Смотри, чтобы не увязла. Смотри, чтобы не столкнулась. Вот кто такой священник. Выбирается самый знающий и самый какой ответственный человек, а не тот, который за рулем сидит и во все стороны смотрит, пока в столб не заехал, не разбился сам и разбил других людей. Вот, оказывается, кто такой священник. И вот поскольку это непросто, особенно находясь в среде мирской и языческой, непросто, то еще установлено таинство, которым благодать Божия только тому, кто искренне хочет это делать, вспомоществует. Благодать Божия тогда вспомоществует. Не сама по себе она действует в человеке, а только при условии того, что она содействует человеку. Надо вот это, друзья мои, понять. Никакого автоматизма нет. Благодать только содействует. Много раз приходилось повторять, что основным принципом христианской веры, отличающей от всех других верований, является принцип синергии. То есть Бог действует только тогда, помогает только в том случае, когда со стороны человека есть искренние, ревностные намерения быть вот таковым. Только в том случае. Где нет этого, Бог не может. Вы помните основной тезис отцов. Бог спасает человека не без человека. То есть без воли, без соучастия человека не может Бог ничего сделать человеком. Исключено это. Это надо понимать. Вот так. Поэтому Исидор Пелосиот пишет: «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Видите? Ефрем Сирин: «А я, возлюбленный, прихожу в ужас, видя, на что отваживаются, имеют обычаи некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирает себе они бедные». Преподобный Сергий, вы помните, как отказывался принять сан священства? Почему? А что он говорил? «Желание сана есть начало и корень властолюбия». С самого начала это началось, что стали понимать сан как какое-то повышение в чине. Прям как какое-то повышение в чине. На самом деле тот монах, тот священнослужитель, который принимает почести от мирян, подобен ослу, на котором ехал Христос, и мнящему, что ему кричат «Осанна!». Слышите? Оказывается, не ему, ему и в голову. И чем более он осел, тем более он принимает эти почести к себе лично, забывая, что сану, священству это воздается, а не тебе. Не тебе, а сану. Надо бы запомнить этот образ. Он иногда, знаете, это касается не только священника. Это касается всех людей, которые поднимаются по любой иерархической лестнице, по любой карьере. Сегодня он министр, и все перед ним: «Здравствуйте, Петр Сидорович! Да как мы вас любим!» Завтра его сняли. С ним они здороваются. Ну, хоть бы понял, что значит «не тебе» улыбались. И тебе. Китайцы очень хорошо это сделали. Они, ой, да, очень просто. Они кланялись пустому императорскому трону. Никакого императора нет. Они падали ниц. Ой, как точно выразили. Ибо не человеку кланялись, а тому, тому, кто обладает сейчас этой властью сейчас, который оказался здесь. А человек, попробуй заслужи того, чтобы к тебе как к человеку это относились, а не к тому чину, который ты получил. Вот это очень важно. Но осел этого не может понять. И он уже идет. Все. Да. Направо-налево. Я, например, очень возмущаюсь, когда иду, например, с каким-нибудь владыкой, к нему подбегаю себе под благословение. Я говорю: а ко мне почему нет? Почему это к архиерею? Что за человекоугодие? Ну, как вы думаете? Правда же? Хорошо. Да. Ну, да. Но некоторые, правда, замечают, говорят: ну, Алексей Ильич, не все же видят, что у вас метафизическая митра. Ну, тогда я успокаиваюсь уже. Ну, вот так. Я шучу, но, друзья мои, эта шутка на самом деле имеет очень большой смысл. Очень часто мы будучи священником, профессором, там, каким угодно, чиновником, те почести или то преклонение, если хотите, с которым относятся к нам люди, приписываем себе лично. Действительно, сам дрянь дрянью, а все твердит несмь якоже прочие человецы. Вот это надо, друзья мои, помнить. Да. Это в высшей степени важно. Ну, не могу не зачитать вам один случай. В одном приходе крестили мальчика лет 5-6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему: «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик посмотрел и ответил. Ну, мальчик, представляете, буква такой. И ответил: «Нет, меня крестил ангел с крыльями, а батюшка связанный лежал на лавке». Здорово. Ух, как здорово, да. Такое, оказывается, может быть. Поэтому Иоанн Златоуст пишет: ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни причастие таинств, ни священной трапезы, ни принятие тела, ни принятие крови, ничто другое из этого не в состоянии будет нам помочь, если не имеем жизни правой и удивительной, и свободной от всякого греха». Ух, как здорово! Я-то думаю, что вот, если уж профессора дали, значит, все в порядке, Царствие Божие обеспечено, слава тебе, Господи! Да, а тут вдруг Иоанн Златоуст пишет что-то такое, ну, не то пишет. Ну, как всегда, мы с вами и говорим, что святые отцы, они все пишут неправильно, не по-нашему. Ну, вот так. Это то, что касается священства. Кратенько я просто уже говорю во избежание, так сказать, недоразумений. Еще хочу сказать. Знаете, что в христианстве есть таинство покаяния. Кстати, в мусульманстве нет таинства покаяния. Ну, там вообще таинств нет. Это интересно. У протестантов нет таинства покаяния. Они говорят, что пока идет месса, и там читают молитвы или поют они, то вот они и приносят покаяние. А таинства как такового нет. И действительно стоит ответить на вопрос, чем отличается покаяние от таинства покаяния? Если человек кается сам себе перед Богом, разве этого недостаточно? Еще раз повторяю вам. Таинство – это помощь. Да, мы верим. Много ли раскаялась Мария Египетская? Она всего прочистилась два раза за свою жизнь, кажется. Так? И покаяние ее помните? Ну, может быть, первый раз там еще, до Иордана. Не знаю, как второй раз за Симой. Но, по крайней мере, видите, но у нее действительно было, видимо, покаяние. Покаяние. При ее ревности, при ее силе личного покаяния, этого было, значит, достаточно, чтобы очистить душу свою. Но для всех нас, увы, требуется помощь. Требуется помощь. Не можем мы, оказывается, сами тащить за собой эту телегу. Не можем. Помощь требуется. Только сильные. Сильные ведь были, знаете, какие силачи были? Лошадь застряла, повозка застряла, выпрягает лошадь, сам берет и вытаскивает. Таких силачей не так много. Это мы знаем. Так вот, таинство покаяния – это помощь. В чем же заключается эта помощь? Прежде всего, что имеет очень большое значение, что здесь человек при правильном подходе, становясь лицом к лицу священником, так, он уже находится в совершенно другом состоянии, нежели когда он сам, допустим, пред Богом. Сам мы как пред Богом? Так. Редко бывает, может быть, ну, не часто бывает, когда человек действительно, Господи, прости меня, вот соврал я. Ну, зачем это было? Прости меня, Господи. Каемся ли мы? Ой, не знаю. Очень редко, когда мы каемся перед Богом. Здесь хоть есть, оказывается, моменты в нашей жизни, когда мы просто обязаны вспомнить свои нарушения, свои грехи. И перед лицом свидетеля сказать Богу: «Господи, прости». Это имеет очень большое психологическое значение. Это, во-первых, психологическое уже значение. Кстати, вот перед лицом священника тут подчас возникают эти большие трудности психологического характера. И это является своего рода уже тем усилием, которое необходимо в нашей жизни. И так я говорю, это помощь. Да, есть, может быть, люди, но это исключение, как Мария Египетская. Это исключение, когда они могли обойтись без этого таинства. Нам же нужно это таинство, нужен толчок, это подталкивание нужно. Это первое, что имеет очень большое значение. И чего лишают себя, в частности, протестанты, убрав это таинство из своей общины. Второе, учтите, там, где совершается вот это таинство, даруется человеку благодатная помощь. Вы слышите? Одно дело – мое личное покаяние пред Богом, и другое дело, когда я приступаю к таинству покаяния. Если я приступаю, хотя бы стою перед еще нет, я уже здесь в своей голове уже прошу у Бога прощения. Кстати, слышите? Это очень важно. Избави Бог превратить таинство покаяния в отчет о проделанных грехах. Да избавит Бог. Это не отчет. Бог и без меня знает, и побольше знает неизмеримо. Не отчет должен быть, а я стою, уже стою, жду. Надо перебирать в своем сознании, в своем сердце и просить у Бога прощения. Господи, прости меня. Вот то-то, то-то и то-то. Хоть здесь, в эти минуты, слышите, принести покаяние. Потому что в практической жизни обычно мы холодны, равнодушны. По вечерам не каемся мы перед Богом в том, что делали. Редко, к сожалению, бывает. Это, конечно, это срам, но, увы, это факт. Таинство покаяния церкви. Ой, как важно церковь учредила это таинство. Потому что оно хоть заставляет, помогает нам хоть немножко опомниться и хоть немножко покаяться. Так вот, это покаяние перед лицом священника оказывается по милости величайшей Божией в полном соответствии с искренностью нашего покаяния дает нам вспомоществующую благодать в нашей жизни. При каком условии происходит отпущение грехов? Не при отчете о проделанных грехах. Не нужно себя обманывать. Происходит только при том условии, когда человек искренне говорит: «Господи, помоги мне, я насколько могу, постараюсь больше не совершать подобных вещей». Когда человек кается перед другим человеком, которого обидел, каково оно должно быть покаяние? «Прости меня». Ну, вот так я сделал. Прости, больше никогда этого не будет. Разве не так мы каемся? Так. Так? Вот как надо каяться перед Богом. Только тогда душа наша освящается благодатью Божией. То есть по степени искренности нашего раскаяния и обещания Богу: «Господи, постараюсь, насколько это возможно, не повторять этого». И не нужно оправдывать себя и говорить: «Ну как, вот я каюсь в осуждении, но я же точно знаю, что я осужу». Верно, я точно знаю, но Бог смотрит на сердце мое, что хочу я. Хочу я не осуждать или нет? Одно дело, когда я хочу и срываюсь, это одно дело, а другое дело, я и не хочу. Я знаю, что я буду осуждать, осуждал. Никакой тогда помощи от Бога я не получу. За что? За фактическое лукавство перед Богом. Вот так. Так что таинство покаяния только тогда приносит нам пользу. И только в той мере приносит нам пользу, да, когда мы не только просто раскаиваемся, но раскаиваемся как? С обещанием, с желанием, со стремлением не повторять больше этого. Спрашивает отца: «Отче, я пал, встань». «Я опять пал, опять встань». «И до каких же пор?» «До смерти». Понимаете? Вот это очень важно. Я знаю, что я это будет, но я хочу, Господи, и я постараюсь, насколько это возможно. Это в высшей степени важно, друзья мои. Нельзя превращать исповедь, таинство покаяния в форму, да избавит Бог это делать. Еще раз повторяю, отчет о проделанных грехах Бог не принимает. Не отчет нужен, а раскаяние. Причем нужно иметь в виду, что надо говорить не обо всем на свете, потому что тогда нам и вечности не хватит. Она говорит о том, что наиболее задевает нашу совесть. Совесть и ум. О том, что мы знаем. И в этом нужно покаяться. Перед лицом, говорю, священника. Перед лицом священника. Это надо назвать покаяться. Если же есть духовник, то здесь ситуация несколько меняется. Какого рода? Что я не просто исповедуюсь в совершенном грехе, а я еще ожидаю от него и, может быть, какого-то слова научения. Более того, я могу сказать подробности этого греха, если он пожелает, потому что подчас они дают возможность более глубокого искоренения этого греха. Но это тот, у кого есть духовник. То есть кто духовник? Не тот, кого я назвал по своему выбору просто так, а тот, которого я искал и нашел, что я действительно искренне верующий человек. Раз. Что это разумный человек. Два. Потому что очень много людей другого порядка. Третье – это человек, который может дать совет от святых отцов, а не от себя. Вы слышите? От себя мы все умны. И такие глупости можем наговорить, что да избавит Бог. От святых отцов, то есть он, оказывается, изучает святых отцов, живет святыми отцами. Слышите? Вот только если я вижу, что этот человек, подхожу к нему, спрашиваю, и он мне дает действительно разумный ответ от отцов. Я вижу, сам человек разумный. Вот. Поэтому прежде чем остановиться на каком-нибудь духовнике, как помните, пишет, что я лесвичник, прежде испытай, узнай, рассуди и, так сказать, искуси сего кормчего, чтобы тебе не попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани на каменные рифы и не потерпеть полного кораблекрушения. Помни, видите как? А то сейчас духовник, он мой духовник. Да. Идем в ресторан сходим. Духовник. Вот то духовник. А так священник, да, хорошо. У меня нет пока духовника, хорошо. Я могу подойти к любому священнику, потому что я каюсь Богу только перед его лицом. Я называю грехи, и все. И все. Я не ищу уже тут совета, поскольку и вижу, что этот батюшка, наверное, и не может мне дать, может быть, ничего. Скажет, ну, спасибо. Но никаких там деталей и прочее. Еще об одном хочу сказать, что очень важно. Нельзя священников вводить, я бы сказал, в искушение. Потому что есть некоторые, которые любят копаться, я говорю, те, которые исповедуются, копаться в грязных своих грехах, рассказывать всю грязь. И есть священники, которые тоже любят копаться в этом. «Давай исповедуйся мне от самого детства». «Да, батюшка, я уже исповедовался сколько уже раз». «От детства иначе не буду». Мне рассказывала женщина одна, это кошмар какой-то, вы знаете. Она, когда вышла, правда, она долго жила во Франции, у них немножко менталитет, знаете, другой. Они могут сказать то, чего наши, может быть, и не могут сказать. И она мне кое-что рассказала, о чем я не буду вам говорить, какие вопросы задавал этот батюшка. Причем не какой-нибудь, а монах, архимандрит, очень уважаемый такой, очень-очень уважаемый. И она мне сказала, заключила, говорит, слава Богу, что я уже не молодая девушка. Я бы после этой исповеди вышла совершенно развращенной. «Такие пакости?» – спрашивал человек. Она говорит, много я никогда в жизни даже такого не слышала, о чем он спрашивал. Вы понимаете, во что можно превратить исповедь? Буквально в развращение. И все это под флагом тщательной исповеди. Полное впечатление, что он этим услаждается даже. Живет этим. А как? А что там? А прочее. Ужас какой! И вместо священства, святого, получается одна грязь сплошная. Учтите это. Это имеет очень серьезное значение. Потому что подчас такие есть, научают. Надо тщательно, нужно тщательно. Да, надо смотреть. В исповеди все должно быть абсолютно чисто. Полная деликатность должна быть со стороны священника. Слышите? Деликатность должна быть. Особенно, когда приходят миряне еще из светского мира. Что вы? Вы можно их просто убить, развратить. Деликатность должна присутствовать в этом таинстве. Учтите это. Вот еще одно таинство – бракосочетание, например. Кстати, тоже самое протестантизм отверг и это как таинство. Они оставили его на том ветхозаветном уровне, дохристианском, которое имело место и место в человечестве. То есть воспринимают бракосочетание не как таинство, а как то естественное явление, в котором живут люди. Естественное явление. И здесь просто происходит церемония ну, свою официальные церемонии, которые только совершаются в храме у них. Я видел очень интересно там. Кстати, можете вы это сделать. Я вам расскажу сейчас, и вы это будете делать. Конечно. Я захожу, смотрю. Значит, новобрачные стоят на амвоне, а здесь на ступенях хорошо одетые, там примерно пятилетние мальчик и девочка, разнаряженные там с цветами. Это очень красиво. Тут народ, значит, стоит, тут музыка. Это в храме пения. Видите, как здорово. Так что учтите, пригодится вам. Нет у них этого таинства. О чем тут надо сказать? Об одном, прежде всего, заблуждении, которое подчас можно слышать. Что, оказывается, невенчанные живут в блуде. Откуда это взяли? Апостол Павел пишет одно. Желает ли муж неверующий жить с женой верующей? Живи. Или наоборот. Брак изначально установлен кем? Самим Богом. И вдруг находится. Я другого слова не нахожу, как лжестарцы. Не смешивайте брак и таинство брака. Брак всюду, как бы он ни совершался, в каких бы народах, в каких бы религиях, не имеет никакого значения. Только чтобы это был брак, то есть вступали в брак. А какие церемонии, они могут быть очень различны, но это брак. Таинство же брака только в христианстве установлено. Ибо, опять-таки, повторяю вам, только здесь люди, совершающие это с верою и благовением, приступающие к этому таинству, получают помощь своей супружеской жизни. Как и ко всякому таинству, кстати, хочу сказать, опять напомню, как принятие любого таинства требуется все то же искреннее обещание Богу, отойти от всего негодного, что было, и обещание жить по Евангелию. Чем больше будет ревность в этом обещании, чем больше силы, тем более благодатную помощь получит человек. Учтите, еще раз повторяю, друзья мои, запомните, дар благодати – это не птичка, которую можно поймать в клетку. Что это за глупость такая языческая? Главное, крестил, главное, обвенчал, главное, причастил. Что за чепуха? Что за чепуха? Простите меня. Таинство действует, то есть Бог видит душу нашу, и Он действует в человеке в полном соответствии с нашим душевным состоянием, душевным расположением, нашей искренностью, нашей ревностью, в полном соответствии. Когда я принимаю так, шляй-валяй, как я смотрю один, значит, сейчас ему венчаться, он стоит это все перед храмом, когда там сейчас идти, да. И я думаю, Господи, бедные люди, и никто не подскажет даже ему, хоть здесь бы ты хоть немножко понял бы. Видимо, разговора не было, может, со священником даже. Что здесь благоговение же требуется. Ты приступаешь к чему? К Богу, чтобы и спросить у Него помощь себе. И ты так подходишь. Ай-яй-яй. Но это уже наша вина. Вина священства, учителей, которые не подскажут человеку. Так вот, дар благодати вспомоществующий находится в полном соответствии со степенью нашей ревности. Ревности в чем? В обещании Богу жить по Богу. Вот так. Вот. Таинство, значит, совершается только у христиан. В данном случае у православных христиан. У других, конечно, оно не может совершаться. Это вполне понятно в других религиях. Там нет его, этого таинства. И тем самым мы получаем преимущество перед ними. Они сами тащат эту телегу, а нам и Бог поможет. И я вам скажу, что вот это обращение к Богу, искреннее обращение, очень помогает в жизни, в жизни семейной. Потому что всегда там будут трения, всегда будут неприятности, всегда осложнения. Верующий человек помнит о Христе, который сказал: «В терпении вашем стяжите души ваши». Ударили по щеке — подставь и другую. То есть прояви великодушие к тому, кто тебя сейчас словом ударил или своим поведением. Великодушие и разумность, конечно, великодушие. Недаром у некоторых святых я встречал, которые говорили, что жизнь в браке – это гораздо более тяжелый подвиг, нежели монашество. Они прямо подчеркивают – гораздо более тяжелый подвиг. И поэтому тот, кто несет его по-христиански, этот крест брачной жизни, тот, возможно, даже получит больше, чем вступивший на путь монашества. Вот так, друзья мои. Это вот надо иметь в виду, эти некоторые, так сказать, вещи. Ну, в отношении соборования скажу вам. Сейчас оно очень развивается, приобретает все более широкий характер. Соборуются уже все люди, и больные, и здоровые, все подряд. Батюшки купоны строгут. Приходите как можно больше, как можно чаще. Я боюсь, это, наверное, по моей действительно вот греховности. Думаю, что подчас это они виноваты, пропагандируют. Прям недоходная ли статья? Апостол пишет прямо: болит ли кто к вас? Да призовет пресвитера церковного. Значит, ему трудно уже пойти к ним. Они приходят, они совершают. Теперь что? Полный храм набьется, с каждого по 100 рублей давай. Красота! Один день, и я уже все, полмашины готовы. Да, ну это я, может быть, язвлю, конечно. Извините меня, пожалуйста. Но действительно забыли, что таинство соборования – это таинство посвящение и молитвы, а не за тех, кто действительно тяжело болен. Вот это таинство. Это надо понимать. Таинство причащения является тем высшим таинством, которое в исцелении души и тела. Вы слышите? Не только в исцелении грехов, но в исцелении души и тела. И вообще выше этого таинства нет. Потому что здесь мы приобщаемся самого Христа. И, повторяю, становимся единотелесными, единокровными. Здесь наибольшая сила. Вот. Соборование же – это как некое такое достаточно редкое явление, которое и таинство, которое совершается на душе тяжело больными людьми. В католицизме, например, это таинство рассматривается как предсмертное. В православии нет этого. Этого нет. Но рассматривают его как вспомоществующее средство тяжело больному человеку. Вот так. Еще таинство монашества. Таинство. Это какое? Восьмое, да? Или, нет, седьмое, извините, да. Седьмое. Нет, называю семь, но перечисляю восемь. Помните, как монах Ил в 13 веке?
По поводу собора. Да. Как бы еще считается, что прощаются грехи забытые?
А, вот действительно, я забыл сказать. Это ложное учение совершенно. О котором нужно предупреждать людей. Ничего подобного. Там, где нет покаяния, там нет прощения. Слышите? Где нет покаяния, там нет прощения. Это надо помнить. Поэтому ни о каких-то забытых грехах. Вот сочинения народные. Чего только не придумают. Это какой-то кошмар. Чего только не придумают. Ничего подобного нет. Прощение бывает греха только там, где человек раскаивается в них. Или, по крайней мере, просит прощения: «Господи, я не все помню, не помню, но я каюсь в том». Для этого существует таинство исповеди.
А как прокомментировать тогда вот в послании Иакова, там вот говорится, а что делал грехи, то простятся ему.
Ну так что же, конечно. Так именно в таком именно смысле. Потому что ко всем таинствам нужно приступать с покаянием. Вы что думаете, венчаться просто так, пойди, красиво, да, постоять? Если не будет у тех, которые приступают к таинству бракосочетания, не будет покаяния и спрашивания прощения у Бога, то таково и благодать получит. Все происходит пропорционально, если можно так выразиться. Я уже сказал вам, состояние нашей души, а оно обуславливается именно степенью нашего покаяния в любом таинстве. Нет ни одного таинства, которое надо подходить бы без покаяния. К любому. Знаете, священство, знаете? Да, Евхаристия, конечно. Крещение, да. Перед крещением священнику необходимо с ним поговорить, с этим человеком, чтобы он раскаялся, дядю, вот один на один, принес покаяние и обещал уже, что больше я вот становлюсь на новый путь жизни. Обязательно это очень важно. Ну что вы? Без покаяния что же это за вступление в церковь? Не думайте, что если обязательно надо говорить «прощаю, разрешаю тебе», это молитва, это весь чин. Нет. Пусть он совершит перед священником покаяние. Это крайне необходимо. Так что покаяние всюду должно быть. Вот. И соборование в данном случае не представляет никакого исключения.
Сидич, все таинство соборования или освящения, оно, в принципе, пронизано вот этими покаянными чувствами. Там, каноны, там, помилуй нас, Господь, по великой и божественной Твоей милости, сего ради собрахом все вси, есть такие слова.
Да, да.
Да. В принципе, мы просим о прощении своих грехов, просим о помиловании.
Да. Да.
Но здесь мы какие? Грехи опять только, которые осознаны? Может быть, из этого вытекает то, что мы неосознанные грехи?
Слушайте, каждый же из нас знает, что если я назову сейчас 10, 20, 30, то я знаю, что еще за моей спиной 1000, 2, 3. Я прошу о том, что я знаю. Я прошу о том, Господи, я знаю, что я... Прости меня и о том. Вот, я осознаю, что я грешный человек. Что я действительно без конца действительно согрешаю. Я прошу о всем том, прошу, чего я и вижу, и не вижу. Вот. И это относится не только в таинстве соборования. В любом случае, в таинстве исповеди то же самое же. В любом таинстве. И подхожу я к причастию, опять то же самое. Ведь кто, кстати, вот я не сказал... Кто достойно причащается? Знаете? Тот, кто видит, что он действительно недостоин. И чем более он видит свое недостоинство и смиряется, тем более с большей пользой он причастится. Можно причаститься без всякой пользы. Уж не говорю во вред. Так что можно и таинство любое принять без всякой пользы и даже во вред. Запомните наш основной тезис, когда мы вначале начали говорить. Таинство – это не магия. Вот так. Так, ну вот насчет монашества, значит, я вам сказал. Монашество тоже это одно из церковных таинств. Если бы оно было не таинством, тогда сегодня я монах, завтра женился, потом опять монах. Ну, какое дело? Воду мы же освящаем, можем. Правда? Сколько раз в году? Да сколько захотим. Правда же? Нет. Это в чем таинство, в котором человек обещает перед Богом и людьми, дает обеты. Вот. Это очень важно. Как можно принимать монашество? Здесь мы должны быть очень строги по отношению к учению святых отцов. Можно это принимать только в том случае, если у человека действительно понуждение, буквально он чувствует понуждение к чему? Уединению, молитве, чтению Слова Божия, святых отцов. К этому, если хотите, отгородиться от этой мерзости и суеты, и прочих всяких вещей. У кого есть непреодолимое влечение вот к такой жизни монашеской. Этот человек может принимать монашество. Когда же человек мечется и не знает, что делать, да, лучше воздержаться. Опасное дело – ступить на путь монашества без вот этого огонька. Опасно. Обычно это кончается, большей частью кончается трагедиями. Трагедиями, падениями. Падение мог быть самого разного характера. Самого разного. Потому что я не говорю, там, что вступит брак, это еще самое, может быть, наименьшее, да, что он вступит брак. Вот. А может быть и хуже всякие вещи, о которых не хочу и говорить. Да избавит Бог вступать на этот путь, да, без вот этого горения. Каждый потом, кто хочет вступить на этот путь, он должен чуть ли не на зубок знать пятый том творения святителя Игнатия Брянчанинова. Так же, как, кстати, я не сказал, каждый, кто принимает сан, должен знать великолепно шесть слов о священстве Иоанна Златоуста. Прекрасно это нужно это знать и никогда не забывать, то, на какой путь становится человек.